Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, Господь благословит.
Батюшка, мы встречаемся с вами в канун празднования Дня усекновения главы Иоанна Предтечи, поэтому сегодняшнюю нашу программу хотелось бы всецело посвятить этому пророку и рассказать о его личности.
Иоанн Предтеча – это великий Божий пророк. Можно сказать, что это последний пророк Ветхого Завета, которого Иисус Христос называет большим из всех пророков. То есть все, которые были пророки до него, он больше их, потому что именно он сподобился стать предтечей Иисуса Христа.
Угу. Хотелось бы сразу и поговорить о его рождении. Насколько известно, он был рожден престарелыми родителями, и факт его рождения – это уже чудо. Расскажите об этом.
Блаженный Феофилакт дает такое объяснение этому обстоятельству, почему именно от пожилых родителей родился Иоанн Креститель, Пресвятая Дева Мария тоже рождается от пожилых родителей, Исаак рождается от пожилого Авраама и Сары, и очень многие персонажи Библии, они рождаются от пожилых родителей. И блаженный Феофилакт объясняет это так, что в этой ситуации ребенок, который рождается чудесным образом, он является плодом молитв, которые совершали родители в течение десятилетий, десятилетий и десятилетий. То есть они вымаливали такого ребенка, и он являлся как бы плодом их молитв. Потому что в древности считалось, что если нету в семье детей, то это как бы отсутствие Божьего благословения для этой семьи, для этих отношений. И даже по еврейским законам человек мог развестись со своей женой, если в течение 10 лет совместной жизни у них не было детей. С другой стороны, Феофилакт поясняет, что так как пожилые родители – это люди, которые вышли достаточно давно из молодого периода в жизни человека, то они утратили плотскую страстность молодости. И зачатые от них дети, следовательно, рождаются бесстрастными. Потому что страстность юности, она передается детям, которые рождаются от молодых. А когда вот именно пожилые люди с молитвой, они зачинают ребенка, то он наследует от них именно некое бесстрастие. И у такого ребенка всегда больше повода для целомудрия, стремления к целомудрию. В этом вот тайна как бы рождения не только Иоанна Крестителя, но и других великих святых, угодников Божьих, именно от пожилых родителей.
Угу. Хотелось бы еще спросить у вас вот о чем. Степень родства Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, в каком они родстве были между собой?
В православной энциклопедии говорится, что степень родства мы не можем выяснить, опираясь только на текст Священного Писания.
Почему?
То есть из библейского текста мы не можем вывести степень родства. Лопухин в толковой православной Библии, там говорится, что Мария и Елизавета были сестры. Но Ипполит Римский придерживался другой точки зрения по этому вопросу, и она возобладала в формате священного предания в церкви. По этой версии Елизавета и Дева Мария, Елизавета была теткой Девы Марии. Она, Дева Мария, была рождена от Анны, которая была родной сестрой Елизаветы.
А почему тогда они сестрами называются?
Как?
Почему тогда сестрами называются?
Вот это одна из версий. Она была высказана в толковой православной Библии Лопухина. Толкование как раз на 16... не на 16-ю, на Евангелие от Луки, начальные главы, где Елизавета называется южницей, сродницей Марии. Но если мы берем в рассмотрение позицию Ипполита Римского, она наиболее устойчиво состоялась и в житиях святых, а в корпусе исследования Дмитрия Ростовского «Житий святых», то получается, что Иоанн Креститель был двоюродный дядя Иисуса Христа по плоти. А Иисус Христос по плоти был его племянник.
А сохранилось ли предание о том, в каких условиях рос Иоанн Предтеча?
Когда Ирод дал приказ избить всех младенцев от двух лет и ниже, то угроза была и для жизни Иоанна Крестителя. Они родились, в общем-то, близко, в одно и то же время. В один год они родились. И стали искать всех младенцев рожденных, и родители Иоанна Крестителя, они его прятали. И его отец Захария, он знал, где праведная Елизавета, она прячется вместе со своим сыном Иоанном Крестителем, будущим Иоанном Крестителем. И его стали допрашивать воины, они ворвались прямо в храм, и между престолом и жертвенником они убили Захарию за то, что он не раскрыл эту тайну, где находится его сын. И потом прекращается жизнь праведной Елисаветы. И после этого Иоанн Креститель воспитывается в пустыне. Сразу возникает вопрос, если в Библии говорится, что он рос в пустыне, ну нельзя же просто жить в пустыне, как минимум какой-то оазис. И потом непонятно, кто его приютил. И есть такая точка зрения очень многих библеистов, она отражается в Священном Предании, что его воспитывали Исеи.
Исея –
это община, ветхозаветная иудейская община. Они вели строгий аскетический образ жизни. Иосиф Флавий пишет, что они были как ангелы. И как раз Исеи, как описывает их Флавий и другие исследователи, они брали осиротевших детей к себе на воспитание. И они как раз жили в пустынях. И в житейской литературе мы видим, что его воспитывали ангелы. Но жизнь вот этих исеев была ангелоподобная, потому что они, во-первых, имели обет безбрачия, потом они занимались исследованием Писания, переписывали тексты священные. Кумранские рукописи, которые сохранились до сих пор, они как раз были связаны с общиной исеев,
которые сохранили текст. Монашеская община была?
Да, это как бы монашество до христианства. И Иоанн Креститель как бы принимает и разделяет их образ жизни. Он тоже как бы монах до христианства, до возникновения именно христианского монашества, которое возникает в IV веке. А он подвязается, у него нет семьи, он в пустыне, ведет аскетический образ жизни, питается диким медом, акридами. То есть он вел очень такой аскетический образ жизни, и, скорее всего, его воспитание в пустыне, оно, возможно, было только вот в общине исеев.
А в каком возрасте Иоанн Предтеча вышел на общественное служение?
Как и Господь наш Иисус Христос, он выходит на общественное служение в возрасте 30 лет. По еврейским законам, это отражено и в Пятикнижии Моисея, это возраст для активного служения перед Богом, 30 лет. Когда человек исполняется 30 лет, он может священно действовать, он может возглавлять молитвенное собрание в синагоге, он может служить в таком более широком диапазоне в храме. То есть это был возраст начала активного священнодействия. Поэтому и Иоанн Креститель начинает свое служение в 30-летнем возрасте, и Господь наш Иисус Христос.
Они между собой знали друг друга, Иоанн Креститель и Иисус Христос?
В Евангелиях мы можем найти такое высказывание, сказано, что Иоанн не знал его. Но, скорее всего, это маловероятно, и, скорее всего, Евангелие имеет в виду то, что он не знал его, что он Сын Божий. А как своего племянника, скорее всего, он его знал и относился соответствующим образом. И некоторые отцы даже высказывали такую мысль. Он его знал как Мессию обетованного. Ведь мы видим, что он знал, что Христос – Мессия, даже когда был в чреве своей матери.
Да.
Когда Дева Мария пришла в гости к Елизавете, в Духе Святом младенец взыграл от радости. Но потом Господь Иисус открылся ему именно как Бога-человек, как второе лицо Святой Троицы. И он именно в день крещения Господня, который называется также Днем Богоявления, он был введен в эту тайну. Угу. Он первый из всех людей созерцал тайну Триединого Бога. А давайте вспомним, что в Нагорной проповеди сказано «чистые сердцем Бога узрят». Так вот, он был таким чистым сердцем человеком, который видел Сына Божия, который стоял в струях Иордана особо. Он видел Духа Святаго в виде голубином, который парил над головой Сына Божия особо. И из осеняющего облака он слышал голос Бога Отца, особо, который свидетельствовал, «Сей есть Сын мой, в нем мое благоволение». И вот сам факт, что он оказался созерцателем этой тайны Триединого Божества, показывает, насколько он был чистым человеком, потому что только чистые сердцем они могут узреть Бога.
Ну вот как получается так, что если они друг друга знали, Иоанн посылает двух своих учеников к Спасителю для того, чтобы те уточнили, ты ли тот, кого мы ждем, либо нам ждать кого-то другого. Ну, все равно же было божественное откровение Иоанну Предтечи.
А святые отцы согласно истолковывают этот текст следующим образом. У Иоанна Крестителя не могло быть никаких сомнений по поводу Иисуса Христа, особенно когда вот был день Богоявления на Иордане. Он слышал свидетельство самого Бога из осеняющего облака, Бога Отца, и он видел Бога Духа Святаго, который парил над Сыном Божиим. Но он увидел сомнения своих учеников. И увидев сомнения своих учеников, а у него была своя ишива, своя школа, некоторые из его школы, они переходили к Иисусу Христу и становились его апостолами. Так вот, чтобы не оскорбить их чувств, он напрямую им не сказал «пойдите и развейте свои сомнения». Он приписал их сомнения себе, чтобы облегчить для них вот этот момент морально сложный, чтобы они пошли и убедились бы сами, кто есть Христос. Он имел в себе уверенность от чрева матери еще, то есть от Духа Святаго, поэтому приписать сомнения ему мы не можем никак. Это очень свойственно было людям духовным, брать на себя внешние сомнения своих учеников, делиться с ними этими сомнениями, чтобы подвигнуть их к разрешению этих сомнений. Кстати, Господь Иисус Христос, когда обличал Петра в том, что Петр трижды отрекся от него, он напрямую ему этого не высказал. Господь Иисус Христос трижды спросил его, любишь ли ты меня? Он не спросил, почему ты один раз меня предал, второй раз, третий. Он трижды спросил, почему, любишь ли ты меня, любишь ли ты меня? И трижды Петр, отвечая, понял, о чем спрашивает Господь, потому что он трижды отрекся от Христа, и на Тайной вечере Христос предсказал, что прежде чем петух пропоет, ты трижды отречешься от меня. Поэтому поведение Иоанна Крестителя в этой ситуации, оно схоже с поведением Сына Божия, который, наставляя Петра, разрешая его какие-то недоумения, он действует очень деликатно. Поэтому Иоанн Креститель тоже, увидев сомнения учеников, особенно это сомнение могло возникнуть у них, когда Иоанн Креститель был арестован, и ему грозила смерть. И им казалось, что все, их ишива, их школа, она прекратит существование, все это будет разрушено. И тогда он их посылает к Сыну Божьему от своего имени, чтобы реально они разрешили свои сомнения, свои проблемы.
Вот вы сказали, что когда был Иоанн Предтеча арестован, соответственно, была угроза того, что школа Иоанна Предтечи, его ученики разбегутся. А впоследствии они все же образовали свое учение или нет?
Да, они существовали достаточно долго. Еще в XIX веке я читал, что ученики Иоанна есть некоторые группы на Ближнем Востоке. Это движение, оно не оставляло иудейских традиций, но, следуя за своим учителем Иоанном Крестителем. Они признавали, что Иисус из Назарета – это Мессия. И это движение, оно существовало достаточно длительное время. И что интересно, вот когда мы читаем книгу «Деяний святых апостолов», то здесь, в 19 главе, мы находим такое повествование с 1 стиха и ниже. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа».
Кстати, хотел спросить сразу, а в чем различие между крещением Иоанновым и крещением Господа нашего Иисуса Христа?
Крещение, которое совершал Иоанн, это известный обряд в иудаизме, который называется микве, когда совершается погружение в воду, то есть омовение, обряд омовения. А в книге Левит неоднократно говорится, в каких случаях надо совершать микву, то есть обряд омовения. И здесь поразительно то, что Иоанн Креститель совершал этот обряд омовения, микву, по отношению к людям, которые пришли из Иерусалима, из Десятиградия, из Иудеи. Обычно, когда еврей оказывался нечистым, но осквернился от чего-то, он сам погружался в воду. А вот когда его погружают, это обычно делалось, когда еврей долгое время жил среди язычников, возвращался назад, над ним совершали микву. Или когда язычник принимал иудаизм, над ним совершали обрезание, потом его погружали целиком в воду. И то, что говорится, там было много воды, если в Евангелии указание, что там Иоанн Креститель крестил, там много воды, это не случайно говорится, потому что миквы считаются совершенной только в том случае, если человека целиком с головой погружают в воду. И этот обряд он совершал над пришедшими из Иерусалима, Иудеи, Десятиградия. И тем самым он как бы им говорил: вы хуже, чем язычники. Вы оскверненные, как будто живете не на святой земле Эрец Исраэль, а как будто вы живете где-то в Риме или где-то еще. И вас надо вот омывать. То есть это был вызов им. И с другой стороны, почему он совершал этот обряд в пустыне? Выводя людей в пустыню, как пишут святые отцы, он как бы напоминал евреям их исход из Египта, когда в течение 40 лет они странствовали по пустыне, и там в пустыне они услышали божественное откровение, Бог дал им закон, святой закон, при служении ангелов дал закон им. И это как бы было восстановление обетов, которые давали их отцы некогда при горе Синайской, когда они говорили, что мы исполним все, что услышим. И он совершал вот это действие, это, конечно, был вызов, поэтому книжники фарисеи, когда пришли, они спросили: почему ты крестишься, ты не мессия, там, не пророк, там, что ты имеешь в виду этим действием? Потому что, хотя омовение каждый из них совершал, но так, чтобы кто-то кого-то погружал в воду, это обычно было связано именно с обновлением веры, с восстановлением обетов после серьезных осквернений среди язычников, или же человек принимал веру эту заново.
А в чем заключалось общественное служение Иоанна Предтечи?
Его общественное служение, он был предтеча Иисуса Христа. Как было предсказано древними пророками, что пред пришествием Христовым будет глаз, вопиющий в пустыне, тот, который предуготовит путь Господу, прямыми сделает стези Его. И Иоанн Креститель именно был таким человеком, который преуготовлял пришествие Сына Божия. Кстати, святые отцы некоторые говорили, что его крещение, хотя оно не являлось совершенным, оно преуготовляло христианское крещение. Оно приучало людей к мысли, что придет более совершенная форма крещения. В крещении Иоанновом больше очищалось тело. И он сам говорил: «Я крещу вас водою, но тот, кто идет за мною, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Так вот, как раз в крещении Иоанновом, как и во всех омовениях, которые совершались по закону Моисеева, не хватало присутствия Духа Святаго. А в христианском крещении, которое совершается во имя Отца, Сына и Святаго Духа, мы имеем всю благодатную полноту, когда омывается не только тело человека, но и его душа, и его дух очищаются в этот момент.
А что значит крестить Духом Святым и огнем?
Духом Святым это означает, что после того, как Христос на Голгофском кресте искупил род человеческий, Он сделал людей способными в очищенную душу принять благодать Духа Святаго. Огнем, по истолкованию одних отцов, это свидетельствует о том, что крещение Духом Святым должно сопровождаться огненными языками, то, что мы видим в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, там были огненные языки, видимым образом над каждым из апостолов. Но есть другое истолкование, что огнем – это значит страданиями, мученичеством, переживанием, скорбями.
А почему Иисус Христос говорил про Иоанна Предтечу, что это есть Илья, к которому и следует прийти?
Если мы откроем окончание Ветхого Завета, то здесь такие слова. Это книга пророка Божия Малахии. Здесь мы читаем буквально следующее. Малахия, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господнего». День Господень – это пришествие Мессии, великого и страшного. «И он обратит», то есть Илья, «и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
Что это значит?
Это пророчество о том, что перед пришествием Мессии должен прийти Илья, пророк Илья. И когда Христос говорил, рассуждал об Иоанне Крестителе, он действительно однажды сказал, он и есть Илья, которому надлежит прийти. Но в каком смысле Иоанн Креститель есть Илья? Конечно же, не в смысле реинкарнации. Никакой реинкарнации нету. Давайте вспомним, что у пророка Ильи был ученик Елисей. И этот Елисей, он хотел стать преемником Ильи. И он просил пророка Ильи, чтобы его дух, дух Ильи, почил на нем Елисея в два раза сильнее, чем на самом Ильи. Илья ему сказал, если ты увидишь мое вознесение на огненной колеснице, вихре огня, тогда ты сподобишься этого. И действительно, как говорится в книгах царей, когда Илья вознесся в огненной колеснице, дух Ильи, он почил на Елисее. И те чудеса, которые творил пророк Илья, Елисей дважды повторил каждый из чудес. Например, Илья воскресил одного человека из мертвых, Елисей двух воскресил человек. Одного при жизни, а другого по своей смерти, когда он был погребен. И однажды несли мертвого человека, как рассказывается в 4 книге царей, увидев полчище мавитян, которые наступали, мертвого бросили в гроб Елисея, он при падении коснулся костей Елисея, ожил и встал на ноги свои. То есть Елисей не стал Ильею. Не в том смысле, что его душа вознеслась и тело его вознеслось, и потом тело куда-то делось, а душа влезла в Елисея. Конечно, это обозначало бы смерть Елисея. Но такого не бывает, замена одной души другой. Имеется в виду, в духе пророка Ильи был Елисей. И Иоанн Креститель приходит в этот мир в духе пророка Ильи. Он внешне нам напоминает пророка Илью. Как Илья описывается в книгах царей, у него волосы, борода, он одет в шкуру, у него пояс кожаный на чреслах, и Иоанн Креститель, который является в духе этого пророка, он тоже даже внешне его напоминает. А сам пророк Илья, он придет в этот мир, когда будет второе пришествие Христова, и он будет выступать в роли предтечи. Он придет до пришествия Христова во дни Антихриста. Он придет с пророком Божиим Енохом, который жил до потопа и живым был взят на небо. Енох будет представитель первого мира, который погиб в водах потопа, а Илья будет представитель второго мира, который сберегается для огня. И они будут обличать Антихриста. В Апокалипсисе они называются «двое, одетые во вретище». Антихрист убьет Илью и Еноха, и они 3 дня будут лежать непогребенные. И сказано в книге Откровений, весь мир увидит, как они воскреснут. Сразу возникает вопрос, а как весь мир может увидеть то, что происходит в Иерусалиме на определенной территории?
Это будет в Иерусалиме, да?
Да, это в Иерусалиме будет происходить. Наверное, будет видеотрансляция. Будет, наверное, показано, вот они лежат, Антихрист, может быть, скажет, они никогда не воскреснут, вот сделаем вам в режиме реального времени просмотр, все смотрите, наблюдайте. Но все увидят именно, как они воскреснут.
И какие последствия после этого будут?
Это будет начало поражения Антихриста. Енох и Илья, они будут обличать Антихриста, они будут доказывать, что истинный Христос – это тот, кого распяли иудеи. И Илья будет проповедовать особо именно евреям, которые не верят в Иисуса Христа, и через его проповедь, как мы прочитали у пророка Малахи, он обратит сердца сынов к отцам. Вера отцов Авраама, Исаака и Иакова – это была вера в Христа, грядущего Мессию. И вот через проповедь Ильи еврейский народ отречется от Антихриста, и они примут верою Иисуса Христа. И пророк Захария пишет, что они будут взирать на него, на того, кого они пронзили, и плакать о нем, как плачут об единородном сыне. И весь Иерусалим тогда наполнится великим рыданием. Каждое колено будет плакать особым образом.
Еще хотел спросить, почему в притчах Иисус Христос, Иоанна Предтечу, называет другом жениха? Что подразумевается под этими словами?
В притчах описывается мессианский пир, который раскрывает тайну жениха Христа и тайну его невесты церкви. А Иоанн Креститель, который является связующим звеном между Ветхим и Новым Заветом, он реально приуготовлял души многих людей к тому, чтобы из Ветхозаветной Церкви они перешли в Новозаветную Церковь. Он не видел радости жениха, потому что когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, это начало Новозаветной Церкви. Но он радовался, что это произойдет. Он знал, что это произойдет. Поэтому, как друг жениха, он не ревнует своему другу, он радуется за него, так Иоанн Креститель, он не ревновал ни в чем Иисуса Христа, он радовался и, более того, со смирением говорил: «Мне надлежит умоляться, а тебе расти». И он говорил, что я недостоин даже ремень сапог его развязать. Настолько он почитал Господа Иисуса Христа. И как друг жениха он совершил свое служение, славное служение, которое запечатлел и своей ученической смертью.
А почему Иоанн Предтеча был взят под стражу Иродом Четверовластником? Насколько я знаю, он его почитал как пророка.
Да, Ирод Антипа почитал Иоанна Крестителя как пророка. Надо сказать, что почитание Иоанна Крестителя, оно было очень серьезным в еврейском народе. Оно существует отчасти и до нашего времени. Мы видим в трудах Иосифа Флавия, он пишет об Иоанне Крестителе совершенно без связки этого повествования с личностью Иисуса Христа. Он пишет о нем особо, что это был особый праведник, которого очень почитали, которого очень уважали. В еврейской традиции Иоанн – это Яханан. Казалось бы, Иван – такое русское имя, но на самом деле Иван, Иоанн – это еврейское имя от Яханан. Оно теософное имя, оно содержит в себе частицы от имен Божиих, от главного четырехбуквенного имени Бога. И Иоанн Креститель, он мужественно обличал Ирода в том, что Ирод имел жену брата своего, как свою любовницу. То есть при живом брате, а он имел жену брата, как свою любовницу. Иоанн Креститель говорил ему, тебе нельзя иметь жену брата твоего. Он обличал Ирода. И похоже, что он обличал Ирода на глазах у других людей. Может быть, он обличал его, когда Ирод выезжал торжественным образом из своего дворца или возвращался в него, и это не понравилось Ироду, и тогда он схватил Иоанна Крестителя и заключил его в крепость. Иосиф Флавий считает, что это была крепость Масада, где была одна из военных ставок Ирода Антипы, и там по Иосифу Флавию Иоанн Креститель был казнен. В христианской традиции называются другие места, где был казнен Иоанн Креститель. Но, без сомнения, Ирод не хотел казнить Иоанна Крестителя. Это очевидная истина, потому что в Евангелиях мы читаем, что Ирод любил беседовать с Иоанном Крестителем, возможно, в крепости Масада. Они собеседовали. Ирод вообще был любопытный человек. Мы видим, как он себя вел по отношению к Иисусу Христу. Когда Пилат, узнав, что Иисус из Галилеи, он отправляет его к Ироду, и Ирод начинает требовать чудес, знамений. То есть это был такой любопытный человек, человек ищущий. Но проблема этого человека заключалась в том, что Ирод слишком был занят сам собой. Он был известный такой кутила, это был очень богатый олигарх, как бы сейчас сказали. И это был человек, для которого деньги значили все. Его отец Ирод Великий золотом именно купил для себя положение иудейского царя, хотя он был идумеянин по нации, Ирод Великий. А его сын Ирод Антипа, он был уже кошерный еврей, потому что он был рожден от еврейки, так как его отец Ирод Великий, он женился на еврейках, причем из хасмонейского рода, из царского рода. Так вот, Ирод Антипа – это символ очень богатого человека, это плутократ, это олигарх. И Христос очень боялся, что этот дух олигархии, плутократии, он проникнет в церковную среду, завладеет лидерами церкви. И именно поэтому Христос апостолам говорил: «Берегитесь закваски Иродовой». То есть он говорил, когда вы станете вождями христианских церквей, берегитесь закваски Иродовой. Таким образом, Христос предупреждает нас о трех заквасках. Он говорит, берегитесь закваски саддукейской. Саддукеи – те, кто сомневались в вечной жизни. То есть такие латентные атеисты. Закваски фарисейской, которые были слишком религиозны, чтобы обращать внимание на простых людей. И закваски Иродовой. И вот те, которые исповедуют теологию процветания или теологию обогащения, даже в наших рядах, хотя она возникла в неопротестантском мире, эта теология, это очень опасно. Христос говорит, берегитесь этого. Так вот, трагедия Ирода заключается в том, что он сподобился общаться, возможно, какое-то время длительное, с последним пророком Ветхого Завета, самым великим пророком Ветхого Завета. А потом он сподобился даже видеть Сына Божия, принимать его в своем дворце. Но его вот этот дух обогащения, который владел им так, что не он – наслаждался своим богатством, а богатство порабощали его и использовали его, вот этот бес богатства, лукавый дух, он овладевал этим человеком. И кончилось очень печально с этим Иродом. В книге «Деяния апостолов» описывается, что он сел на трон, стал величаться, на нем были очень драгоценные одежды, и люди стали кричать: «Это Бог! Это Бог!» И он упал, стал заживо гнить и погиб.
Угу. А как вообще получилось так, что Иоанна Предтечу обезглавили, несмотря на почитание самого Ирода?
А Ирод стал заложником того слова, которое он дал слово царя в день своего рождения. Угу. Кстати, в Библии говорится только о дне рождения фараона и о дне рождения Ирода. Угу. Ни о чьих других днях рождения, чтобы их праздновали, не говорится. И из этого Иероним Стридонский делал очень интересный вывод. В своем толковании на Матфея он пишет: так как в Писании говорится, что два человека отмечали свой день рождения, это фараон и Ирод, и в двух случаях эти люди были далеки от истины, то, скорее всего, нельзя праздновать день рождения, это будет день собственного гедонизма. И в православной традиции вот это было усвоено в древности. Угу. В старину отмечали День Ангела. А день рождения – такой день, непонятно, чем окончится эта жизнь. Например, в книге Иова мы видим, Иов проклинал день своего рождения.
Почему?
Потому что он оказался в очень тяжелых испытаниях, переживаниях, в скорбях, и он не рад был, что он появился на свет. Поэтому у нас, у православных христиан, больше празднуют День Ангела. Потому что ангел, имя которого мы носим, святое имя которого мы носим, это для нас ключ к тому, как мы должны раскрывать свою жизнь в духовном смысле, подражая своему святому, имя которого мы носим. И вот Ирод, он отмечал день рождения. И собралось очень много гостей, там какие-то сатрапы были, представители власти, наверняка были представители римской власти, может быть, даже Пилат был там. Детали не уточняются. И вот дочь его любовницы, Иродиады, плясала перед ним. И он был в пьяном состоянии, расслабившись на этой трапезе в честь своего дня рождения. И он выкрикивает: «Клянусь, я до полцарства отдам, что ты не попросишь, а то я тебе и дам». Эта девочка поспешила к своей матери и спросила, что просить у Ирода. Та дала совет: проси голову Иоанна Крестителя. Потому что Иродиада и так все имела. А она боялась, что тот пророк Божий, который говорит, не должен тебе иметь жену брата, он возьмет верх над Иродом, тем более Ирод относился к Иоанну Крестителю с уважением. И тогда Иродиада потеряет все. Она не сможет вернуться к своему мужу, который не примет ее, как прелюбодейку, которая ушла к брату. И с чем она тогда останется? И Ирод, когда услышал вот эту просьбу, конечно, он был удивлен этой просьбой, но ради клятвы, и сказано, возлежащих с ним, он не решился отменить вот это условие, которое перед ним озвучила дочь Иродиады, и он приказал убить Иоанна Крестителя. Обычно, когда восточные деспоты праздновали свой день рождения, они в этот день рождения отпускали заключенных. И мы можем предположить, что когда был шум музыки, Иоанн Креститель, конечно, это слышал, и спускались туда люди, он мог подумать, что его идут освобождать в честь дня рождения Ирода, но ему зачитали смертный приговор, и он был обезглавлен. И тем самым Иродиада надеялась, что она больше не услышит голос пророка, но по церковному преданию, когда голову Иоанна Крестителя внесли пред глаза Ирода, мертвая голова произнесла громко и внятно слова, обращаясь к Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Конечно, такое свидетельство мертвого пророка, оно казалось еще более значимым, чем все те наставления, которые Иоанн Креститель давал при жизни этому человеку. Взаимоотношения между Иродом и Иоанном Крестителем – это взаимоотношения между религией и церковью, миром политики и миром веры. И здесь мы видим, да, мир политики – мир человеческий, он может проявлять какой-то интерес к религии, к церкви, но всегда все это использует в своих целях. Но когда он окажется перед выбором или своя собственная честь, благополучие, достоинство, или начать гонение против церкви, они всегда начнут гонение против церкви.
Угу. А что стало впоследствии с теми, кто умертвил пророка? Ирод расстался с Иродиадой, может быть, сами палачи как-то пострадали?
Жизнь их, конечно, она не сложилась. Есть предание, что Иродиада, она погибла, был несчастный случай какой-то, и произошло обезглавливание. Угу. Причем каким-то таким способом это не было связано с палачами, это просто она попала в какую-то катастрофу, и она была обезглавлена. Таким образом, действует принцип «мера за меру». «Мегет эт мегет» – «мера за меру». То есть, когда человек совершает какое-то зло, оно к нему возвращается, это зло. И даже по наказанию того или иного человека можно узнать, за что его Бог наказывает. И вот то, что она была обезглавлена по древнему преданию, это свидетельство о том, что она не раскаялась в этом преступлении, то, что она подговорила свою дочь просить у Ирода голову Иоанна Крестителя. И всегда, когда мы в Писании видим наказание какого-то человека, по наказанию мы можем догадаться, какую оплошность он совершил. Например, прекрасный Иосиф был продан в рабство. Он был обвинен в рабстве, в блудодеянии женою Потифара. Он терпел скорби великие, находясь в тюрьме. И из этих трех наказаний церковный экзегет устанавливает, чем он согрешил. И говорят, он говорил своим братьям, которые были рождены от свободных, что вы плохо обращаетесь с братьями, которые рождены не от свободных, от наложниц Иакова. А он подозревал своих братьев в том, что они могут вести себя ненравственно. А он говорил о них, что вот они жестоки, коварны. И в результате он сам оказывается в рабстве, и там он мог сравнить... Дети Бильги и Зельпы, жены Иакова, они имели детей, с ними обращались, конечно, не так, как с братьями от свободных, но нормально, а находясь в египетском рабстве, он понял, что был неправ. И он мог подозревать своих братьев старших в нецеломудренном поведении, но когда его обвинили в этом, он, наверное, задумался, что он неправильно так поступал, обвиняя братьев. Он оказался в тюрьме, может быть, он желал, чтобы отец Иаков наказал братьев за их поведение. А в книге «Бытия» короткой строкой говорится, он доносил худые вести о братьях. Но по наказанию, которое он получил, мы можем четко определить, какие же худые слухи он мог доносить на своих братьев. Угу. Так и в случае с Иродиадой. Само это наказание, то, что она была обезглавлена, совершенно четко устанавливает, что она была обезглавлена за то, что она способствовала казни Иоанна Крестителя.
Угу. Сам Ирод, какова его судьба в дальнейшем была?
Ну, как я уже сказал, он погиб. В книге «Деяния» описана его смерть, очень такая трагическая смерть. Его правление, оно не состоялось. Этот человек пытался всю жизнь быть богатым, занимать достойное положение среди людей. Но в целом надо сказать, что он потерпел кораблекрушение в вере. Он не состоялся как религиозный человек, как тип религиозного человека. Он оказался и банкротом на склоне своих лет и потерпел политическое фиаско, когда потом начинаются вот эти войны, Первая Иудейская война, Вторая Иудейская война. Уже до этого волнение всевозможное, и его жизнь не состоялась. И прямо можно сказать, что Бог все сделал для того, чтобы жизнь состоялась. И Иоанн Креститель его обличал. Для чего он его обличал? Не для того, чтобы опозорить царя, а для того, чтобы исправить царя. И Господь был перед его глазами. И в любом случае, вот все это прошло мимо этого человека. Поэтому те, которые пытаются политическими методами решать религиозные вопросы, это тоже закваска Иродова. И она ни к чему хорошему никогда никого не
привела. То есть он так и не покаялся?
Нет.
А вот в Евангелии от Луки, к примеру, сказано, что когда до Ирода дошли слухи о том, что Спаситель исцеляет многих людей, творит чудеса. И Ирод, он даже озаботился и сказал, не Иоанн ли это воскрес. То есть даже это на него, получается, никак не подействовало.
Ну, тот факт, что он произнес эти слова, этот факт подтверждает, что он видел какое-то чудо после смерти Иоанна. Наша традиция говорит, он видел говорящую голову Иоанна. И увидев такое чудо, когда он потом услышал о Христе, он мог действительно предположить, что это Иоанн Креститель, который воскрес. И надо заметить, что Христос начинает свое общественное служение тогда, когда Иоанн Креститель был взят под стражу. То есть политика пленила Ветхий Завет, он величайший пророк Ветхого Завета, Иоанн Креститель, и с его пленением происходит пленение всей традиции Ветхого Завета, а он был праведник своего поколения, Иоанн Креститель, и начинается уже миссия новозаветная.
Вот опять же в Евангелии говорится о том, что не все почитали Иоанна Предтечу как пророка. Вот даже вот Спаситель спрашивает, за кого вы меня почитаете? И тут же приводит слова. А вот Иоанн не ест, не пьет, живет в пустыне, а вы говорите то, что в нем бес сидит. То есть вот эти вот слова как можно истолковать?
Я думаю, что негативное отношение к Иоанну Крестителю, оно могло иметь политическую мотивацию. Такое отношение к нему могло возникнуть после того, как Ирод его пленил. И вот эти религиозные лидеры, старцы и архиереи еврейского народа, они могли провоцировать толпу против плененного пророка, чтобы как-то реабилитировать царя Ирода Антипу, эти его действия по отношению к пророку в глазах народа. Но в целом, надо сказать, что почитание на Крестителя, оно сохранялось в народе, глубокое почитание. И на этот вопрос, когда, например, Христос спрашивал их, за кого почитаете Иоанна Крестителя, они не могли ответить однозначно, потому что они боялись народа, как поясняется в Евангелии. Если бы они сказали, мы его почитаем за пророка, тогда Христос сказал бы им, он пророчествовал обо мне. Если бы они сказали, мы не почитаем его за пророка, так весь народ считал его пророком. Поэтому, скорее всего, это был политический заказ, те люди, которые могли говорить, что в нем бес.
Еще хотел вот о чем вас спросить. Праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. Почему это праздник? Ведь, по сути, мы вспоминаем скорбные события.
В действительности человека убивают за веру тогда, когда его не могут сломить, переубедить, заставить подчиниться, не могут его запугать. И как признание своего поражения и бессилия, не могущие надругаться над его душою, они уничтожают его тело. Поэтому любой мученик, по-гречески мартирос, это свидетель, который своими страданиями, он свидетельствует о силе своего исповедания, своей веры. И мученики – это люди, которые они именно славным образом засвидетельствовали о своей вере. Они всегда победители. И Иоанн Креститель был именно таким победителем над своими врагами. Ведь, по сути говоря, какие претензии могли быть у Ирода к Иоанну Крестителю? Никаких. Он искал спасения этому человеку, этому царю, потому что мы видим, что Ирод собеседовал с ним. Это значит, Иоанн Креститель не молчал, а собеседовал с Иродом. В случае со Христом, когда тут оказался перед Иродом, Христос ничего не говорил Ироду, он не отвечал на его вопросы. Я думаю, это связано с тем, что Иоанн Креститель уже все, что можно, сказал этому человеку. Однажды шанс был предоставлен.
Тот просто не услышал,
получается. Тот не услышал тогда, и Христос понимал, что он сейчас не услышит.
Хорошо, если это праздник, какая трапеза разрешается в этот день?
Этот день считается постный день. Но из благоговения вот, к страданиям этого Божьего пророка мы стараемся строго поститься, хотя можно вкушать масло, так как это все-таки, скажем так, пост с оттенком торжества, потому что это праздник победы Божьего пророка над нечестивым царем. Поэтому трапеза делается, она должна быть скромной, постной, но в то же время с оттенком торжества, то есть немного праздничной.
В народе есть еще поверье, что в этот день, в день усекновения Глывайной Предтечи, нельзя есть продукты, которые имеют круглую форму. То, что они символизируют как бы главой Иоанна Предтечи. Насколько это верно?
Вы знаете, если взять церковный календарь, наверное, каждый день кого-то обезглавливали. Особенно, если мы видим мученик.
Первые века особенно.
Да, потому что мученики, многие были римские граждане, просто для них не предусматривалось другой казни, кроме как отрубить голову. По римскому праву только так можно было казнить гражданина. Я думаю, что если кто-то это делает из особого почитания на крестителя, ну что же, пускай он продолжает. Но если это превращается в какое-то суеверие, вы там ели круглое, а мы не ели, то есть нельзя противопоставлять свою какую-то, может быть, домашнюю традицию тому, как ведут себя люди вокруг. Потому что в канонах мы такого не найдем, что в этот день нельзя вкушать то, что имеет круглую форму.
Спасибо. Ну что ж, батюшка, к сожалению, время нашей программы уже подходит к концу. Я благодарю вас за столь интересную беседу. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Иоанн Креститель – это был апостол покаяния. Это был пророк покаяния. И когда мы хотим пережить подлинное покаяние, мы должны вспоминать его слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И когда мы слышим этот его призыв к покаянию, очень значимыми становятся его слова: «Сотворите плод, достойный покаяния». То есть не просто надо покаяться, но надо сотворить плод покаяния. То есть совершить какие-то добрые дела, которые могут как-то изгладить, компенсировать то зло, которое мы сотворили в своей жизни. И пусть таким Иоанн Креститель и будет запечатлен в нашем сознании как апостол покаяния, как пророк покаяния, ищущий плод покаяния в нашей жизни.
Спасибо. Ну и в завершение благословите наших телезрителей.
Божье благословение.
Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках протоиерей Олег Тиняев. Всего вам доброго. До свидания.